Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 27 июля по новому стилю, 14 по церковному календарю. Сегодня Православная Церковь совершает память апостола от 70 Акилы, священномученика Константина Пресвитера, преподобного Стефана Махрического, мученика Иуста, преподобного Илия Монаха, преподобного Анисима Чудотворца, мученика Иоанна Мервского. Преподобный Стефан был современником и ближайшим собеседником преподобного Сергия Радонежского. Он родился и вырос в Киеве, иночество принял в Печерской обители, где провел несколько лет в строгом воздержании, непрестанной молитве и полном послушании у старцев. Но вскоре святой покинул Киев и ушел на север, не стерпев, как и многие другие иноки, произвола хозяйничавших в городе татар и литовцев. Он поселился в пустынном месте на северо-востоке от Москвы, в лесном урочище Махрище, в 35 километрах от обители преподобного Сергия, на месте впадения реки Махрище в реку Молокчу. Водрузив деревянный крест, подвижник срубил себе келью, выкорчевал вокруг лес для возделывания земли и стал жить там, подвязаясь в посте, молитве и трудах. Когда о святом Стефане стало известно в окрестностях, к нему начали приходить ревнители благочестия. Сначала преподобный Стефан, стремясь к безмолвию, не разрешал им селиться около него, но затем уступил их просьбам. И, наконец, по благословению митрополита московского Алексия, преподобный Стефан основал монастырь. Было это не позднее 1358 года, в княжение великого князя Иоанна II, сына Калиты и отца святого благоверного князя Дмитрия Донского. Братья выстроили храм во имя Живоначальной Троицы, трапезную и келий. Преподобный Стефан был рукоположен в иеромонахи и поставлен игуменом обители. Не только иноки, но и миряне стекались к нему для духовного совета, посещал для назидательной беседы и преподобный Сергий Радонежский, лавра которого уже возникала по соседству в 40 километрах от Махрищи. Но однажды пришел к преподобному Стефану великий подвижник Сергий, утаив от него причину своего прихода, огорчение от своих братьев, вынудившее его удалиться на время из своей обители. Несколько дней пробыл преподобный Сергий в Махрической обители, обходя пустыню и радуясь ее процветанию. Наконец преподобный Сергий открыл святому Стефану желание своего сердца. «Желал бы я, отче, с помощью Божией обрести себе место уединенное, где бы безмолвствовать. Прошу твою любовь даровать мне одного из своих учеников, знающих пустынные места». Преподобный Стефан отпустил Саввой Сергием своего ученика Симона и проводил его до источника за 3 километра от обители. Позднее на месте расставания святых старцев над источником была поставлена часовня. Симон, обойдя с преподобным Сергием многие пустынные места, указал ему высокое прекрасное место на реке Киржачи. Она полюбилась радонежскому отшельнику, и он основал там новую обитель во имя Благовещения Божией Матери, где временно водворился, пока иноки первоначальной лавры его не почувствовали горького лишения и разлуки с ним и не умолили его вернуться. Монастырь этот, свято-благовещенский, ныне действует как женский. Он стал возрождаться с 1995 года, а находится в городе Киржач Владимирской области. Вскоре и самого Стефана постигло такое же искушение от братьев, и он последовал смиренному примеру преподобного Сергия. Некто Григорий, живший недалеко от Троицкой обители, передал монастырю свои земли и другое имущество, принял монашество и стал усердным учеником игумена Стефана. Но присоединение к обители некоторых земель вызвало раздражение живших неподалеку 4 братьев Юрковских, опасавшихся, что и их имение тоже может отойти монастырю. Дело дошло до того, что Юрковские угрожали убить преподобного Стефана. Никакие вразумления святого не помогали. Тогда преподобный, оставив вместо себя иеромонаха Илью, тайно оставил обитель вместе с любимым учеником своим Григорием. В 60 километрах от Вологды, в древнем Авнежском княжестве, он основал Троицкую Авнежскую пустынь. Было это в 1370 году. Первым пострижником обители стал местный землевладелец Константин Дмитриевич, который одну часть своего имения раздал бедным, другую пожертвовал новому монастырю. Со временем слава об авнежских иноках дошла до Москвы. Монастырь был упразднен в 1764 году, а Троицкий храм, в котором находились мощи угодников преподобного Григория Кассиана, был обращен в приходской. До нашего времени храм не сохранился, на Авнежском погосте уцелела лишь полуразрушенная колокольня. А тогда, в XIV веке, благоверный великий князь Дмитрий Донской вызвал к себе преподобного Стефана, а во Авнежский монастырь сделал богатый вклад богослужебными книгами и другими пожертвованиями. Преподобный Стефан поручил паству свою преподобным Григорию Кассиану и пошел в столицу. По дороге в Москву Стефан посетил Махрическую обитель, где с радостью был встречен братьей, которая умоляла его не оставлять их больше и вернуться из Москвы к ним. В столице к Стефану пришел юноша, сирота Косма, родственник великокняжеского боярина и окольничего Тимофея Вельяминова, который мечтал быть иноком и со слезами просил святого о помощи. Преподобный, провидя в нем великого подвижника, постриг его в Рисофор и нарек ему имя Кирилл, а затем отвел в Симонов монастырь. Этот юноша нам знаком как преподобный Кирилл Белоезерский. Про многих святых, особенно подвязавшихся в древности или в Средневековье, во времена столь далекие от нас, мы читаем, как и про преподобного Стефана Махрического, провел столько-то лет в таком-то монастыре или скиту в полном послушании у старцев. Для многих из нас, обращающихся к церкви, вопрос послушания становится камнем преткновения. Мы часто впадаем в две крайности – либо проявляем крайнее непослушание, пытаемся принести в церковь свои представления о христианстве и перестроить церковь по своему умонастроению, говоря, что священное предание и предание святых отцов написаны давно и нуждаются в модернизации, в согласовании с духом времени, либо, начитавшись книжек о старцах, веряем свою душу тому, кого считаем старцем, и порой вредим этим и себе, и тому священнику, к которому относимся как к старцу. Появилось даже такое явление, как лжестарчество, о котором неоднократно высказывался святейший патриарх и видные православные иерархии богословы. А ведь еще в XIX веке святитель Игнатий Брянчанинов, проделавший огромную работу по изучению и осмыслению древнего опыта пастырства и духовничества, писал о том, что такое послушание, которое мы читаем в патериках, возможно было только в древности. Но и в древности таковых старцев всегда было ничтожное число. А про время, в котором жил святитель, он совершенно определенно написал: «Богодухновенных наставников у нас нет». Святитель Игнатий, безусловно, знал людей святой жизни среди своих современников, но сказал так для того, чтобы показать их чрезвычайную малочисленность по сравнению с общим числом духовенства, монашества и верующих мирян. Еще в декабре 1998 года Священный Синод принял весьма важное определение по этому вопросу, давшая оценку некоторым искажениям церковной традиции, встречающимся у отдельных духовников. Проблема, конечно, не только в неопытности пастырей, но и в нашем, братья и сестры, порой неправильном понимании послушания. Начитавшись литературы о прозорливых оптинских старцах, мы, неопытные христиане, ищем старческого руководства, забывая, что такое духовничество было исключительным явлением даже для XIX века. Современный православный публицист диакон Владимир Соколов в своем исследовании «Младостарчество. Соблазн нашего времени» пишет: «Мы, не желая меняться, хотим переложить ответственность на пастыря. Такое бегство от ответственности выражается часто в совершенно абсурдном понимании послушания, в готовности выполнить все, что угодно». Священник Даниил Сысоев, заведующий миссионерским отделом душепопечительского центра во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского, пишет, что у многих православных сложилось ненормальное, болезненное отношение к старчеству, когда считается, что старец – это пророк Божий, который говорит только слово Господне. В их глазах авторитет старца несравненно превосходит авторитет архиерея. Единственными реальными руководителями церкви в массовом сознании становятся старцы, обладающие той непогрешимостью, на которую не претендует и Папа Римский. Подлинные же старцы всех времен никогда не противопоставляли себя епископату. Нужно сказать еще и о том, что истинные старцы таковыми себя не считали и не считают. Вот недавно вышла книга писем архимандрита Иоанна Крестьянкина. Некоторые из них посвящены тому, какие скорби постигли тех, кто последовал ошибочным советам своих духовников. И отец Иоанн говорит, что в этом виноваты не только духовники, а виноваты и сами духовные чада, их глупость и гордость. Вот лишь несколько цитат из писем архимандрита Иоанна Крестьянкина своим духовным чадам. «Не забывай, что духовный отец не должен думать за тебя, но только благословляет тобой приносимое на благословение. Головы своей не теряй, и в прежние времена духовники-старцы не связывали свободы вопрошающих. Бог даровал каждому личную свободу, в рабство не стремись сам, и свободу других учись ценить. Надо прислушаться нам и к исповеднику XX века игумену Никону Воробьеву. Читайте и слушайте Евангелие. Люди должны только облегчить послушание Евангелию, а не требовать послушания себе. К послушанию во всем теперь никто не способен, покаяние все заменит. «Может быть, и старцев нет, что мы не ищем их, — говорит иеромонах Сергий Рыбко, — потому не посылаются старцы нам в руководство, что мы не в состоянии исполнять те строгие требования, которые возлагают настоящие старцы на настоящих учеников. Еще преподобный Варсонофий говорил, если ты хочешь иметь совершенного старца, ты сам должен быть совершенным учеником». Дорогие братья и сестры, на этом я прощаюсь с вами. До следующей встречи. Завтра Православная Церковь молитвенно вспоминает равноапостольного великого князя Владимира во святом крещении Василия. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.